Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.07 в Москве, сегодня 6 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, как нас заявили, будем немножечко отвлекаться от повестки, поговорим немножечко про футбол, всегда полезно, тем более, что на самом деле кажется, с одной стороны, что не о чем практически говорить, ну, потому что сезон клубный закончился, идут, ну, есть много слухов, это понятно, да, и об этом мы тоже поговорим, естественно, но продолжается футбол сборных. И несколько турниров играются сразу, параллельно. Тут тебе и товарищеские матчи, куда без них. В основном латиноамериканские команды играют именно в товарищеских встречах. Лига наций, что касаемо Европы, да, тоже возобновилась. И вот играют свои матчи разные европейские команды. Плюс была финалиссима, новый турнир, который состоит из одного матча. Это победитель чемпионата Европы против победителя Кубка Америки. Встречались в Лондоне, и об этом мы поговорим достаточно подробно. Ну и отбор на чемпионат мира, он тоже продолжался, там, длиной в два матча всего, ну, парой слов там тоже, ну, на самом деле, есть о чем сказать, там их диверсия случилась немножечко, такая российская, жду одного человека в списке миротворца там, в связи с этим, ну, поговорим, начнем мы с финалиссимы, встречались в Лондоне победитель чемпионата Европы, Италия, с победителем Кубка Америки Аргентиной. Вывеска «Мама, не горюй». Некоторые болельщики команд, которые играли, сказали бы даже, наверное, «Мама Мия». А, причем с той, с другой стороны. А, получилось интересно, мягко говоря. Ну, то есть понятно, что это такой суперкубок на уровне сборных. Да? Нечто новое, почему-то никогда оно не игралось. Почему-то в нем не принимают участие другие футбольные конференции, например, как победители Кубка Африки там, и победитель азиатского турнира. Но для этого есть Кубок Конфедераций. Кстати, мы увидим Кубок Конфедерации в этот раз.
Интересно. Большой, да? Вопрос. Ты знаешь, в этом году все не как всегда, потому уже... что у нас есть финалиссимы, которой никогда не было, не заявлен Кубок Конфедерации.
У нас поэтому... уже он должен был пройти, по идее, потому что в этом это год чемпионата мира. Я так-то напомню, что в обычное время, если бы не Катар, как страна, которая проводит чемпионат мира, мы бы сейчас смотрели уже и следили за чемпионатом мира. Он бы уже стартовал. Все, как раз у нас июнь, начало июня, все пошло, чемпионат мира бы шел. Но так как он зимой, вот все так с ног на голову, время такое у нас сейчас, все с ног на голову.
Я так и хотел сказать, что все наоборот, поэтому давай поживем, увидим, я точной информации не знаю, но я думаю, что скоро будет.
Смотри, Алексей Кузнецов рубрику из субботней и воскресной программы «Бабафом» тут внес. И наш эфир. Сегодня 73 года со дня рождения Виталия Владимировича Старухина, советского футболиста, мастера спорта и нападающего. И 36 лет исполнилось черногорскому футболисту русского происхождения, левому защитнику Владимиру Волкову. Он, для тех, кто не знает, Алексей Кузнецов, он делает такую подборку нам с Евгением Фоминой в эфир. У кого сегодня день рождения, день чего сегодня и так далее. Вот он нашел свою нишу в наших эфирах, вот присоединяется к нашему сегодняшнему эфиру.
Сейчас ты должен был на джингл-машине нажать аплодисменты.
Не, ну круто, круто. Спасибо. Поздравляем всех именинников. В общем, финалиссимо. Аргентина и Италия. Классная вывеска. Казалось бы, должен был быть равный матч. Но на деле мы увидели какую-то, если честно, для меня новую Аргентину. Я не помню такой Аргентины. Ну, правда, ее не было уже очень-очень-очень давно. Возможно, даже с тех пор, как они выигрывали там чемпионат мира в 86-м году. Но Аргентина, которая играет в доминирующий футбол любого типа. Нужен прессинг? Пожалуйста. Нужно играть в контроль? Реально крутой контроль. Добро пожаловать, мы здесь. Нужно острую контратаку с любого фланга, через центр, через пас, как угодно, без проблем. Аргентина в итоге втоптала Италию просто по матчу, не только по счету, но и по матчу, в газон. От Италии не осталось ничего. Италия проиграла со счетом 0-3, пользу Аргентины. А этот, мне кажется, даже еще и маленький счет для этой Италии. А Италия, в свою очередь, ну, наверное, это такой уникальный случай, когда за год не стала командой чемпиона Европы.
Мне кажется, абсолютно не уникальный случай. Я тебе говорил во время матча, что должен был уходить тренер после триумфа, как правило, всегда, ну, знаешь, как бывает, всегда идет спад. Поэтому тренеру нужно всегда уходить на триумфе. Манчини этого не сделал, вот мы получаем, соответственно, результат.
А Италия где тренер когда-нибудь, извини, я тебя перебил, уходил после триумфа? Хотя бы один случай мне подскажи.
Ты знаешь, мне в голову сразу приходят плохие, знаешь, примеры. Но...
Например, то есть не после триумфа.
Нет, провала. Слушай, мне приходит в голову, давай плохие не будем брать, Луис Энрике.
А когда он уходил после триумфа? Луис Энрике, слушай, после триумфа не уходил. Он уходил
не было уже на спаде.
Не, ну он же не ушел после того, как Барселона выиграл Лигу чемпионов. Он же продолжил тренировать Барсу.
Ну хорошо, если уйдет сейчас в Аноли, то это будет после триумфа.
Не, а тут другая.
Затравочка,
тут,
знаешь, тут, такая. Не, у меня
это хорошо.
Слушай, нам выкрутился. Да, но он в память не приходит такой момент, когда после триумфа уходит, но тут нужно иметь, знаешь, такие железобетонные, давай так скажу, нервы, чтобы уйти после триумфа. Соответственно, что мы видим? Италия разобранная, Италия ничего не может показать. В следующем матче, забегая вперед, они сыграли в ничью. Там была сделана работа над ошибками, это было видно, что настрой команды был абсолютно другой. По настрою, но тем не менее, да, тем не менее, мы получаем опять ничейный результат. Италия не может выиграть после триумфального чемпионата Европы. Италия разобрана, нужно что-то делать, и первый человек, которому что-то нужно делать, это тренер.
Да, уходить, судя по всему.
Да, уходить Италия... и новый виток воздуха подарить этой команде.
Звоночек-то у нас был, еще когда Италия не вышла на чемпионат мира, да? То есть победитель чемпионата Европы не уходит на чемпионат мира, причем прошел всего год. Ну, это нонсенс. Теперь он начал уже перестраивать команду, там огромное количество новых имен, которых не было на Евро, многих новые роли, но, ну, не играет Италия.
Обрати внимание, что в следующем матче он дал шанс молодым игрокам. То есть совсем молодым
игрокам. Мы дойдем до следующего матча, давай про Финалиссимо. Вот Нилс Майкл пишет. Аргентина сыграла более ответственно, чем Италия. Финалиссимо своего рода суперкубок FIFA, по аналогии с UEFA. Совершенно ненужное соревнование. Да, действительно так. Но мы сейчас наблюдаем целый парад ненужных соревнований, на которых сборные команды просто готовятся к чемпионату мира. У них вот такой лишний виток подготовки появился. А что интересно, ведь обычно как цикл сборных, да, выстроен таким образом, чтобы к лету подойти во всеоружии, в максимальной кондиции. Надо умудриться это сделать на излете сезона, тем более и так далее. Сейчас мы видим, что вся эта история перевернута абсолютно. У нас чемпионат мира будет зимой, соответственно, команды будут после уже того, как сезону был дан старт, приходить в этот турнир, а сейчас вот какая-то своеобразная проверка, при этом достаточно серьезный уровень, особенно если мы говорим про Лигу наций, ну и ту же самую Финалиссимо, но для нас шанс посмотреть на то, как выглядят команды на данном этапе своего развития. Аргентина, вот если она будет играть так... Ну, это претендент на чемпионство мира. Я, посмотрев Лигу наций, посмотрев все сборные, которые так или иначе должны претендовать на этот титул, в том числе, кстати, и Бразилию, она не в Лиге наций играла, она играла против Японии товарищеский матч сегодня ночью, Аргентина выглядит самой сильной, самой мощной командой.
А, возможно, знаешь, я такое немножко добавлю тебе, то, что рано они выглядят вот сильными.
Конечно, рано.
Потому что все сборные будут подходить планомерно к чемпионату мира. То есть они поставили свою подготовку таким образом, чтобы к зиме быть в оптимальной форме. Сумеет ли Аргентина выдержать вот этот натиск, вот этой вот физической формы, которую мы сейчас имеем, и донести его до зимы? Вот тут большой вопрос.
Здесь дело даже не в физической форме, мне кажется, а в том, как играет в структуре игры команды. Мы видели, что Лионель Месси, который играет до сих пор важную роль в сборной, но при этом уже не такую важную, как было раньше, когда все шло просто через него, любая атака завязывалась на Месси. А если вдруг у него не идет, то команда полностью разобрана. Если у него идет, то этого все равно недостаточно, потому что в футбол играют 11 человек. Здесь мы увидели, что огромную роль на себя берет, например, Анхель Ди Мария, который забил прекрасный гол и не забил еще более прекрасный вот эту подачу с углового и с лету, когда он ударил, да, чуть ли не самый яркий момент матча, даже не учитывая 3 гола. Мы увидели отличного Мартинеса в атаке, который... Ну, когда последний раз у Аргентины был такой центр-форвард?
Очень давно. Даже не припомнишь.
У нас был Игуаин долгое время главным форвардом сборной Аргентины.
Которого не все любили, давай честно скажем.
Да, он отстойный, потому что ну, вот. После своей травмы, да, после начала
там, я, как карьеры, всегда, мягок, а ты да, сразу забиваешь гвоздь.
Был Тевис, который в сборной ни рыбы, ни мяса был,
не
да?
знаю, мне Тевис очень нравился, но...
Не, как футболист, он, кстати, завершил карьеру.
Да, вот. Буквально вот на днях.
Да-да-да, вот только-только. А, и вот есть теперь Мартинес, который прям неплохо. Он и забивает, и моменты свои реализует, и открывается, и так далее. В общем, Аргентина класс. Кстати говоря, после этого Аргентина провела очень странный товарищеский матч со сборной Эстонии. Играли они это все в Памплоне, в Испании. И Месси там умудрился забить все 5 мячей этой сборной Эстонии. Это уже подробно на этом останавливаться не будем. Это просто какая-то фантасмагория. Я сначала даже подумал, что неужели они в Аргентине играют? Тогда это было понятно хотя бы с точки зрения туризма для испанской сборной, да? То есть съездили, посмотрели Буэнос-Айрес. Нет. Эстонцы доехали в итоге все равно до Италии, до Испании. Ну, тоже неплохо. С другой стороны, тоже неплохо. И Испанию посмотрели. Нормально. 5 мячей от Месси получили. Кто-то даже, наверное, футболку урвал. Великого Батистута был, Сергей Федоров пишет. Но это вот вы совсем заглядываете далеко. Я-то говорю вот про сборную Аргентины последних нескольких там. Ну, 10 давайте. 10 лет хотя бы. Батистута-то когда был? Со времен Батистуты у Аргентины нормального нападающего и не было. По-хорошему-то. Были фланги, бешеные фланги. Был Агуэро. Был Агуэро, но в сборной Серхио Агуэро такой уровень, как на клубном, в клубном футболе, не показывал никогда.
Что сейчас, по моему мнению, показывает Месси. Наоборот, абсолютно он делает. То есть на клубном уровне ничего для меня лично.
Для всех, это правда.
В сборной он просто феерит. И я хотел отметить, что это первый пентатрик. Расшифровочка: 5 мячей забитых в матче за сборную Лионеля Месси. Неважно, я даже знаю, что ты хочешь сказать. Неважно кому. Тем не менее, рекорд есть, победители не судят. Месси мы поздравляем, 5 мячей забитых в одном матче, это круто.
В общем, я на месте людей, которые приглядываются к ставочкам, там вкладывают свои деньги вот в подобные авантюры, на самом деле смотрел бы пристально на Аргентину, потому что вот эта Аргентина, наверное, за долгое время выглядит одним из главных претендентов на титул. Тем более, что следующая команда, на мой взгляд, вообще, которая, вот мы даже с тобой когда говорили про сборные, мы с тобой отмечали, что только одна команда выглядит супер-мега-топовой сборной на фоне всех остальных команд в мире. Это Франция. Франция, действующий чемпион мира, команда убийц, супер состав, невероятные звезды в каждой линии, на каждой позиции, в общем, все прекрасно до невозможности, и главное, футбол показывают. Умудрилась эта Франция проиграть Дании в Лиге наций.
Я смотрел этот матч, и ты знаешь, меня удивила сборная Дании. Второй гол, который я увидел, это было прямо под штангу, с фланга.
На последних минутах.
Да, на последних минутах матча. Ребят, ну это феерия, это было очень круто. Что показала Франция, для меня опять не ясно, но возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, да, нашего разговора, сейчас команды находятся не в оптимальной форме, и, возможно, это правильное решение от тренеров, потому что все идут планомерно к чемпионату мира. То, что сейчас идет Лига наций, это все-таки больше случайность, нежели какая-то стабильность, потому что ее играют сейчас, потому что нету чемпионата мира. Все перепутано.
Но как ты можешь сейчас держать силы на чемпионат мира, если у тебя впереди еще сборы клубные и полсезона?
Я тебе объясню. Ну, какие силы? Потому что мы говорим в контексте сборных именно. Мы сейчас не берем с тобой клубы.
Так, ну а как ты можешь выписать клубы из этого уравнения? То есть про экономию сил здесь речи не идет. Схемы нарабатывать надо.
Да, какие-то секреты. То есть сейчас Аргентина играет на своем пике, давай его так будем называть.
Да.
Чемпионату мира сборные, которые будут играть против них, уже подстроятся под эту игру и будут понимать, кто на кого играет, в какой схеме и так далее.
И это прекрасно, но Аргентина же точно так же будет подстраиваться под все остальные сборные. Здесь все на равных условиях. И всем этим сборным еще надо, помимо того, что изучить сборную Аргентины, им надо еще изучить и себя. И научиться играть в футбол вместе. Потому что на данный момент я вижу, что у огромного количества команд с этим проблемы. Франция против Дании. Ну, датчане просто молодцы, да. Красавчик. Датчане выглядят точно так же, как они выглядели на чемпионате Европы. Это очень крепкая, даже, я бы сказал, выше среднего команда по европейским меркам. А, играют в свою игру. Забили 2 гола, хотя были хуже по игре, на мой взгляд, весь матч. Французы же забили... Бензема забил. Не француз, забил Бензема. И это здесь, кстати, уместно такая оговорка, потому что он прошел пол команды в штрафной соперника и закатил мяч, наверное, вот все эти реверансы в сторону Бензема, с тем, что он лучший игрок планеты на данный момент, и Месси там говорит о том, что ему надо давать золотой мяч. Вот это все очень подошло к этому голу. Он как иллюстрация просто. Действительно, Бензема на космическом уровне находится. Он же еще один гол забил. А его не засчитали в самом начале встречи.
Отменили, да, да, все верно. Но тот гол, который он забил, да, продолжая то, что ты говорил, он просто был невероятный. Я когда его смотрел, я пересматривал его потом, как он на маленькой дистанции обводил защитников, как он это феерично делал, он как с теннисным мячом играл.
Тык-тык-тык-тык-тык, да, и закинул.
Честно, отлично, я давно такого не видел, именно от Бензема. То есть мы видели закидушки от Винисиуса, забивание красивых голов, это все понятно, но на индивидуальном мастерстве так забить... Месси, о, господи, видишь, попрыгнул. Я хотел сказать Месси, Месси золотой мяч, оговариваясь, но сейчас исправлю себя, то, что я и хотел сказать. Бензема для меня после этого гола... подтверждение железобетонное, золотой мяч. Но по Фрейду получилось, да, да, да. Месси.
И, и похоже было, главное, на Лионеля Месси.
Очень это было похоже.
Да, такой
очень.
Его стиль с его фланга. Ну, прям Бензема крутой. Мбаппе хорош. Правда, Мбаппе получил травму в итоге по результатам этой встречи. Там что-то не очень серьезное, но тем не менее травма есть. Еще было бешеное попадание в штангу от Канте.
Да.
Там такая траектория была безумная.
Мне еще показалось, что сейчас штанга просто, знаешь...
Там, прогнется. Да, там он бил на технику с подкруткой в дальнюю 9.
И очень сильно.
Очень сильно он это сделал. И если бы это, конечно, залетело, Бензема бы пошел курить в сторонку, потому что ну там банка просто на 10 из 10 была. Чуть не лучший гол вообще сезона, в принципе. Но не вышло.
Не знаю, Бензема, не знаешь, как будто играет в компьютерную игру, где нарабатывает баллы, и в конце заветная мечта — это золотой мяч.
Ну, пока
и у него прям получается на 100%. И если при каких-либо раскладах мы, обсуждая в этой студии голевой передачи на «Говорит Москва», будем с тобой спорить, заслуженно или незаслуженно кто-либо получил золотой мяч, я буду топить до последнего, друзья. Бензема должен получить золотой мяч. Иначе когда еще? Мы помним огромное количество историй, когда Иньеста, Хави пролетали мимо золотого мяча, Нойер был там в номинантах, да, и говорили, что это второй вратарь, который когда-либо за историю может получить этот мяч заветный. Но сейчас, если Бензема его не получает, я максимально во France Football журнале разочаруюсь.
Слушай, ну а пока нет конкурентов у него. Ну, объективно я ни одного не смогу тебе назвать, ну просто их нет. Никого.
Ну,
если бы
так
можно было тренером давать, я бы дал Карло Анчелотти.
В 20-м году, мы с тобой тут же в этой студии спорили, что должен был получать Левандовский. Но дали Месси, правильно? В этом году...
В 20-м году никому не дали.
Прошу, 21-м.
Них должен был получать Левандовский.
Должен был в 20-м получать Левандовский, я все правильно сказал. Да. 21-м ему не дали, и я считаю, что должны были за 20-й давать Левандовскому. Главное, чтобы в этом году не получилось так.
Мы сейчас с тобой... Ну, а что сейчас? Они теперь будут давать...
Они могут
золотые дать... Золотые мячи за прошлый год каждый раз? Теперь должны дать Левандовскому, что ли?
Ну, такая так у тебя как логика? Это люди... Так как это все-таки приверженцы какой-либо идеологии, тут могут быть ошибки и субъективность.
Не знаю. Арсен Захарян, вот Гард Бейл нам пишет, конкурент Бензимы в борьбе за золотой мяч. Вполне себе, да, почему нет?
Гаррет, кстати, поздравляю. За Захаряном следит и поздравляем с проходом.
Да, Гаррет Бейл, он же Килиан Мбаппе, он же Копчик Романыч, он же вот все эти прекрасные люди. Про вас, Гаррет, мы еще поговорим чуть позже. Был матч, тоже вывеска с приставкой «Топ», Испания-Португалия. И здесь тоже у португальцев, ну, наверное, как и у испанцев, надо делать выводы по двум матчам. Испанцы, правда, я не помню, с кем они еще испанцы-то играли.
С Чехией.
С Чехией, точно.
И проиграли.
Да.
Нет, прошу прощения, 2-2.
2-2, ничья, да. Тут надо делать выводы по двум матчам, поэтому мы португальцев будем рассматривать и по матчу с испанцами, и по матчу со Швейцарией. И то же самое будем с испанцами по матчу с чехами тоже говорить. Во-первых, Португалия. На мой субъективный взгляд, в топ-5 команд претендентов на чемпионство мира на данный момент У меня входит. Португалия невероятно мощная команда.
Интересно.
У Португалии бешеное нападение, бешеная линия полузащиты. Португальцы шикарно разыгрывают в центре поля. У Португалии есть Криштиану Роналду, который как, каждый раз, когда надевает майку сборной Португалии, это просто другой человек. Даже учитывая, что он, в принципе, достаточно стабильный на клубном уровне до сих пор, да, ну, Манчестер Юнайтед, мы все понимаем, ну, Юнайтед, да.
В этом году просто...
Там немножечко, да, просто наткнулись на одного персонажа, да, такой Остап Бендер там заехал к ним, немножечко бабок забрал, уехал, поехал дальше зарабатывать, но...
И в первом же матче выиграл.
Криштиану Роналду крутой. Просто бесспорно, матч со Швейцарией, там побил очередные какие-то рекорды, забил 116-й гол за сборную, забил 2... Голы, главное, он забивает. Ну, обычные, с добиваний там, еще что-то, с отскоков. Но это не важно, он их забивает. Он регулярно продолжает забивать в сборной Португалии. Там просто нету ни одного конкурента. При этом есть еще и отличная линия полузащиты. Испания же, вот это интересная история. Потому что у Испании есть отличное нападение и полузащита. Молодое. Такое дерзкое, особенно это, наверное, к Гави относится. Вот Гави, который там стал автором самым молодым автором мяча, забитым за испанцев, который обострял, атаковал, отдавал там предголевые передачи. Есть Марата, который периодически по мячу попадает, Асенсио крутой и так далее. Вот при всем при этом у Испании невероятно плохая оборона. В матче с чехами все голы, которые забили чехи, это... Просто, ну, это я даже не знаю, как это назвать. Особенно второй. Там такие дыры. Там дыры больше, чем в сыре Маздам, который расстреляли из пулемета. Ну, там просто вот одна сплошная дыра, а не оборона. И с такой обороной, конечно, Испании при всех их плюсах делать на, там, в плей-офф чемпионата мира абсолютно нечего. Ну, им просто не светит. Им срочно надо что-то придумывать с обороной.
Просто когда у тебя в предыдущем поколении играет Рамос с Пике, а до этого еще и Пуёль, давай так, да, три личности мы возьмем, а сейчас играет в центре обороны Торрес и Льоренте, мне кажется, этими фамилиями все сказано. Ну, обороны нет, от слова совсем.
Тут тяжело
единственный стало поспорить, Альба, да? Единственный Альба, но слушай, игроку уже очень много лет, он один не вывезет оборону, поэтому тут нужно что-то делать с линией защиты.
Но он и по флангу. Но он и по флангу.
Да, я говорю про всю линию защиты. Справа у них Аспиликуэта, слева Альба. В принципе, звучит неплохо. Но, к сожалению, да, то, что мы видим.
Назад.
Ну да, то, что мы видим в центре, хотя бы если мы бы видели там железобетонных игроков, которые могут закрыть этот центр, и бровки мы оставляем те самые Альба и Аспиликуэта, которые были прекрасны 5 лет назад, как ты сказал, это прокатывает. Но в таком варианте, друзья. Так не пойдет.
Да, Испания пока скорее разочаровывает, конечно, чем радует. А вот Португалия, еще раз, топ-5, на мой взгляд, входит. Итого у нас с тобой есть сейчас Аргентина, Франция, при всех минусах, но тем не менее Франция, конечно, туда входит, и Португалия. Вот еще два места у нас осталось. Сейчас с тобой во второй половине нашей программы попробуем заполнить эти пустоты. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Принимайте пас. Это голевая передача.
20:36 в Москве. Сегодня 6 июня. Понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире голевая передача. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем добрый вечер.
Обсуждаем весь футбол, который остался на планете Земля на данный момент, а именно матчи сборных команд, Лига наций. Финалиссимо уже у нас прошла. Еще отбор на чемпионат мира впереди. Про товарищеские, в принципе, тоже мы поговорили тогда. Ну, там вот Бразилия да Аргентина. У меня так списка больше особо и нет товарищеских матчей.
Это парочка залетела,
что,
да,
в этот список. Интересно, да. Ну и Эстония, вот в этом списке тоже, но она с Аргентиной в паре. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции, телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно, все самые свежие новости, оперативно, экспертная оценка, выдержки из эфиров, ну и сам эфир, безусловно, где еще такое найдете, ну и наша группа ВКонтакте «Говорит Москва» с галочкой. Вот находите с галочкой, это мы. Туда заходите, там тоже прямые трансляции всех наших эфиров.
Ну и в Телеграме тоже галочка есть, раз что ты сказал.
В Телеграме тоже галочка есть, да-да-да. Сразу видно, хвастается он, потому что выбивал галочку-то. Бельгия-Голландия был такой еще матч. Вывеска большая, да, и вроде как игра должна была быть большая, но на самом деле...
Да не, ну...
Ключевое вроде как. Не, ну, в принципе, не, все по делу. И бельгийцы подъехали так полухорошим составом, да. Ну, Де Брюйне есть, Лукаку есть, Азар есть, который даже Эден. Я, правда, не уверен, насколько это плюс нынче, да, но он бы есть, как бы, да. И голландцы. Тут было интересно мне лично посмотреть скорее на голландцев, чем на бельгийцев, потому что я уверен, что Бельгия — это списанная абсолютно история, и ничего бельгийцам нигде никогда уже не светит, все это поколение. Вот Эден Азар как символ этого поколения. Вот, собственно, все бельгийское поколение сейчас выглядит как Азар и его поза. Вот так вот выглядит футбольная сборная Бельгии. А Голландия интересная. Голландия молодая, Голландия дерзкая, резкая, как пуля, да, все дела. И на самом деле они показали это в этом матче, обыграв бельгийцев со счетом 4-1. Тут был настрой, мне кажется, во главе угла был настрой. Не столько мастерство, хотя его навалом было и с той, и с другой стороны, но настрой голландцев просто бешеный абсолютно. А как же Де Брюйне, пишет нам Герман. Это единственный, наверное, игрок, который там остался в плюс-минус нормальном состоянии вот из этого поколения. И усё.
Ну, это поколение перестройки будет. Я думаю, вокруг него будет следующая сборная уже строиться.
Ну,
то есть молодое поколение плюс Де Брюйне.
Да, но таких футболистов там уже не будет.
Ну, не факт, давай поживем увидим. Ну, я думаю, у них лет 5 еще есть спокойно.
Да, но... нет.
А как?
Ты вот думаешь, у этой команды и 5
нет,
лет?
Нет, я к тому, что у них есть 5 лет, чтобы построить новую команду. Это для меня такой психологический барьер, пока у команды есть время, у национальной сборной.
До следующего чемпионата мира.
Слушай, ну мы можем с тобой также сказать про сборную Нидерландов. Я считаю, что это поколение после Снейдера, потому что другой сборной, хорошей, у них не было с тех времен, с чемпионата мира 2008 года.
10-го.
Ну, давай 10-го, хорошо.
Нет, чемпионат мира был 10-го.
Я говорил про чемпионат Европы, чемпионат мира, да, 10-м, и чемпионат Европы в 8-м году, это поколение Снейдера, да. Все.
Ну,
дальше
да.
Это была пропасть, вот тебе прошло, 10, давай, 12 лет. И сборная восстает вновь. Но там ключевую роль для меня сыграл футболист Барселоны, угу. Который забивает огромное количество голов. Угу. Это Депай. Депай остается практически на скамейке в Барселоне. И тут он показывает свой класс. Это тот Депай, которого хотят видеть болельщики красно-синих в своей команде.
Красно-синих? А, ну ты имеешь в виду синегранатовых.
Да, синегранатовых.
Ну, немножко, да, немножко мимо с термином, конечно. Но синегранатовые мы все-таки, да?
Да.
Да, нет, я с тобой согласен полностью. Действительно, Депай, сборный Депай в Барселоне, это просто два разных человека. Монстр. Самый настоящий, бьет, атакует, отдает, отбегает, обыгрывает, все, что хочешь, делает. А я бы еще выделил Бергвейна здесь. Отличный, он и гол забил, и играл всю игру классно. Хорошая, молодая, дерзкая команда, но вот в ту пятерку она не заходит. Я почитал реакцию футбольных фанатов, людей, которые интересуются футболом, там в комментариях под разными записями в разных уголках интернета вот про этот матч. И все прям, вот, наконец-то восстает сборная Голландии, ну как мы долго этого ждали.
Нет.
Давайте, вот вообще нет.
Нет.
Вот она не похожа на команду, которая способна выдавать такой уровень долго. Я бы здесь выделил еще, конечно, еще одного футболиста Барселоны, это Франки де Йонга, вокруг которого огромное количество слухов, который в сборной играет совершенно по-другому. Он действительно определяющую роль играет в сборной Голландии, он действует по всему полю, от обороны до... от своей штрафной до чужой штрафной. Тащит мяч, отдает, он прям вот диспетчер классический такой, даже чуть больше, чем классический. Вся игра идет через него. Но... это вот два игрока такого прям реально мирового уровня. Ну, Депай и Де Йонг сборной Голландии. Три, хорошо, есть еще Ван Дейк, да. Три игрока мирового уровня недостаточно будет для того, чтобы повторить хотя бы путь 2010 года, а именно серебро чемпионата мира.
Я еще туда добавлю голкипера Силисона. Да тоже нет. Неплохой игрок. Поиграл в Барселоне, ну что?
Ну и что, много кто поиграл в Барселоне.
Ты знаешь, я хочу назвать, что... Чагринский
поиграл в Барселоне, понимаешь?
Господи, я вспоминаю фамилию того белоруса. Глеб. Александр Глеб тоже играл в Барселоне.
Не, ну Глеб хороший футболист, а вот Чигринский, всем запомнился, как украинский Иисус.
А как же принц Буатенг?
Мы можем много таких сейчас. Принц Буатенг тоже хороший футболист, он просто на излете своей карьеры залетел в Барселону. А вот Брейтвейт, то есть, понимаешь,
у него прическа сейчас классная.
Поиграл в Барселоне, это вообще не знак качества, вот я тебе так скажу.
Я хочу назвать этот, наш перформанс того, что происходит в сборной и что не происходит в Барселоне, проклятие Месси, давай так это теперь называть. Потому что Месси в сборной крутой сейчас, а в команде своей, ну, такой себе, ну, тут то же самое, что с Де Йонгом, что с Депаем. Ну, Ван Дайка я сюда не беру. Ван Дайк.
В общем, Голландия вот в этот списочек, мягко говоря, пока не залетела. Был еще один интересный матч. Италия-Германия. Италия-Германия. И про Италию мы уже, в принципе, много сказали, да, в том числе и про это их выступление. Немножечко сделали работу над ошибками. Было больше самоотдачи у них в матче с немцами. Этого не хватило. Это даже не рядом та сборная Италии, которую мы видели на чемпионате Европы. Ни почему вообще. Ни по рисунку игры, ни по отдаче, ни по возможностям. Но было чуть лучше. А вот Германия, интересно. Германия, ну, как всегда, да, один из претендентов на титул. Один из главных претендентов на титул. Но, на мой взгляд, вот эта Германия, это одна из самых слабых Германий, которые вообще, в принципе, мы видели с чемпионата мира в самой Германии, с 2006 года.
Я тебе так скажу. Есть статистика. Сборная Германии 10 матчей без поражений. Статистика очень приятная. То, что мы видим на поле, немножечко не складывается с этой статистикой, да? Но, тем не менее, я вижу, что у этой сборной Германии есть намного больше шансов пробиться на этом чемпионате мира выше, чем на предыдущем чемпионате Европы. Потому что предыдущий чемпионат Европы — это полный провал для Германии. Сейчас команда более-менее новая, у них новый тренер, и я думаю, что также будет большое количество шансов пробиться в финальной стадии турнира. То есть в эту пятерку для меня Германия входит однозначно.
Я, наверное, тоже в пятерку, конечно, Германию включил бы, да, вот под номером 4. Как раз. Но это большой-большой аванс этой команде от меня на данный момент. Потому что я вот вижу, кто играет ведущую роль в этой команде. Ведущую роль в этой команде играет по-прежнему Томас Мюллер, которому уже
150 лет.
Да, это вообще футболист-загадка для меня. Я его прям вот не люблю. Это прям вот полная противоположность тому футболисту, который я считаю своим идеальным. Ну, так, образ футболиста. Вот Томас Мюллер, он прям вот с самой другой стороны. Вот там рядом с кем-нибудь, я думаю, с чемпионата России мы кого-нибудь туда можем найти, еще к нему в пару, вот они вот там стоят. Но при этом это уникальный игрок, он свое дело как бы знает и делает, да, и продолжает играть на высочайшем уровне. Но ему уже 150 тысяч лет. Посмотри, кстати, сколько ему лет, я не знаю. Ну, 30 там... 5, наверное, 36,
я что-то вот около этого. Я почему-то вижу цифру 35, но я сейчас проверю нашу память с тобой.
Гнабри и Сане. Вот это вот троица, которая делает жару в сборной Германии. Для меня, если честно, ну это игроки сильно ниже уровня того, который вот, ну, нас принято ассоциировать со сборной Германии. И Гнабри, и Сане, да, это Бавария, там все понятно, но Сане — это футболист, который не смог себя проявить в чемпионате Англии достаточным образом. То есть он чуть ли все не Неймар от немецкого футбола. Он, хотя, вот тоже странное сравнение, на самом деле. Неймар не то чтобы человек, который прям проявил себя на все 100%, но такой вот быстрый, техничный, прям все, супероружие, да. В Англии он, откровенно говоря, ну, ничем не был заметен. Я не думаю, что сейчас сидят в Манчестер Сити и плачут по поводу того, что у них нет Сане. Как-то справляются спокойно абсолютно. Отдали его. Это, кстати, история, которая редко делает Сити, да, отдает своих футболистов.
Возвращаясь к Мюллеру, ты будешь сильно удивлен. Ты сказал 36, я говорю 35, но ему всего лишь 32.
Да?
Всего лишь 32 года. 89-го года рождения.
Нормально. Тогда вообще нормально.
Вообще шикарно. Он отыграет младше. Прекрасно. Ну и прозвище у него знаешь какое?
Ну, удиви.
Радио.
Да ладно.
Да.
Слушай, об этом гласит Википедия.
Чуть больше уважения у меня появилось к Томасу Мюллеру.
Если бы у него еще было бы радио «Говорит Москва», то было бы еще приятненько.
Я вот этот вот титул все-таки какому-нибудь другому футболисту бы отдал. Давай вот куда-нибудь.
Просто радио оставим ему, а «Говорит Москва» приписочку потом кому-нибудь.
Да-да-да. Там все-таки
у нас
есть же Лео еще,
понимаешь? Ну, есть Дзюба. Какой Лео? Ты о чем вообще?
Кошмар. В общем, мне не понравилась сборная Германии. Главное, что каждый раз, когда ты приступаешь к анализу игры сборной Германии, тебе напрашивается одна и та же фраза.
да, что вот немцы, они всегда играют одинаково. Вот немцы, в принципе, я почему не люблю Бундеслигу, например? Для меня Бундеслига это такой, знаешь, футбольный симулятор, ускоренный в два раза. То есть очень быстрый футбол, достаточно техничный, но при этом вот он весь сыгран абсолютно по нотам. Там нету импровизации, там нету фальши. Которая, фальши же тоже есть своя прелесть, когда мы говорим про футбол, да, чья-то ошибка, это чей-то успех всегда. Вот немецкий футбол, он по рельсам едет, по автобану едет Porsche. Вот это немецкий футбол. И вот только вот сейчас этот Porsche, это Porsche 911-4S, да, Carrera, а не Turbo S.
Вот это сравнение, я только хотел сказать, что
моторы.
Да, немцы всегда называли машиной. То есть их стиль игры, их вообще вот сминание всех команд, это да. Просто немецкая машина. И друг твое сравнение с Porsche прям греет душу.
Ну да, но вот Porsche, правда, не в той комплектации, не с тем мотором, который бы хотелось. Но тем
не
менее,
я бы не отказался, да, от этого Porsche, именно сравнение в точку.
Это все еще Porsche, да. Но вот получается у нас 4 команды, и пятую, наверное, которую я бы сюда добавил, это сборная Бразилии. Ну, именно на пятое место, потому что сборная Бразилии, это команда, это во-первых, финалист Копа Америка, да, это точно абсолютно вторая команда у себя на континенте на данный момент. Это Бразилия с очень крепким составом, это Бразилия, у которой появляются имена, которые начинают играть на совершенно ином уровне. Я имею в виду, в первую очередь, Винисиуса, который тут, кстати, стал самым дорогим футболистом Ла Лиги. Там все еще есть этот, господи, как его? Неймар, он тут забил. Они играли с японцами товарищескую игру. Один гол с пенальти. Игра достаточно, такая была, очень-очень пробная. Очень ни о чем.
Я бы сказал. Давай так, Япония, совсем не соперник сборной Бразилии.
Напрасно, нет, Япония очень хорошая команда.
Мы тут с тобой уже закусывались на эту историю. Для меня Япония, это вообще, знаешь, вот как
далеко они от нас... А Южная Корея для тебя хорошая команда?
Да нет, конечно.
А Чили?
Чили, да.
А вот Южная Корея тут обыграла Чили тоже на днях со счетом 2-0.
Но это не показатель.
Ну как это не показатель?
Все-таки этот футбол для меня ближе. Чилийцы, Латинская Америка. Япония — это где-то всегда далеко.
Слушай, самый твой близкий футбол в Черкизове, в московском. Но
это наше Черкизово.
Вот именно, но в нашем Черкизово играют хуже, чем в Японии.
Нет.
На уровне сборной. Да, вот... Как-то так получается, что да.
Нет.
В общем, сборная Японии хорошая, крепкая команда. Они еще там попылят на чемпионате мира. Бразильцы их обыграли. У бразильцев было явно больше моментов. У них были там попадания в штангу и всякое разное. Но на данный момент я не вижу у Бразилии четкой структуры игры. Вот такой, как я увидел от Аргентины. Аргентина играла не по-латиноамерикански собрано и организованно. Бразилия играла... Очень по-латиноамерикански против японцев. Вот прям вот Бразил, да? Знаешь, тот мужик, да? Который Бразил, а потом с нами по-русски начал разговаривать на чемпионате мира. Да, не знаю, но я бы на пятое место все-таки их включил. Итого у нас появился список. Аргентина, Франция, Португалия, Германия, Бразилия. Вот это мой список.
Ну, а теперь нам пишет наш Гаррет Бейл, любимый наш слушатель, где-то с поля для гольфа. Значит, мой топ-5. Первая – Бразилия, вторая – Франция, третья – Германия, четвертая, внимание, Дания, и пятая – Бельгия. Странный топ-5, но мы его принимаем.
Не, принимаем, конечно. Я даже здесь больше понимаю Данию, чем Бельгию. Вот, серьезно. Бельгия, мне кажется, на данный момент команда хуже, чем Дания.
Не знаю, датчан я вообще не воспринимаю всерьез.
Естественно, у нас за бортом остались англичане, просто потому что это англичане, они все равно ничего не выиграют, можно и не рассчитывать на это. Завтра они будут играть свой матч с немцами. Кстати говоря, очень хорошая вывеска, да, вот там посмотрим на англичан в деле. Сегодня будет тоже хороший матч. Сегодня будет играть Хорватия против Франции. Повторение финала чемпионата мира, на секундочку. И можно будет заодно посмотреть, почему Хорватии вообще нет ни в каком списке, потому что это вообще уже совершенно другая команда. От слова совсем. Я хотел подвести итоги.
Уже хочешь прощаться, что ли?
Не прощаться. У нас же был еще матч Уэльса против Украины.
Мне кажется, что стоит сказать одно.
Ну, давай.
Уэльс проходит дальше.
Мы
поздравляем их. Там в этом матче был автогол. Украинцы сами себе забили.
Там вообще какой был автогол? Он не просто сам себе забил, он сам кнул буквально в падении головой. Ну, то есть он реально... А Ермоленко забил этот гол с удара Гарта Бейла или с подачи в штрафную. Но это скорее был удар. Со штрафного Гарт Бейл бил, и Ермоленко пытался выбить, видимо, мяч, да, встать как-то на его пути, но получилось, что он в падении, как летучий голландец, как его звали-то, господи, за Арсеналом, Ван Перси, помнишь голову в ворота сборной Испании на чемпионате то ли мира, то ли Европы, я уже не помню, когда он так вот полетел за штрафной, головой замкнул, вот Ермоленко тоже
I
полетел.
I believe I can fly?
Да, вот именно это, и забил в падении головой красивый гол, жалко, что в свои ворота.
Но тут победил футбольный принцип, спортивный принцип. Уэльс заслуженно проходит дальше.
Уэльс заслуженно проходит дальше, это правда. Особо, на самом деле, если честно, действительно больше сказать-то и нечего.
По этой Жалко, игре. Что это не Евровидение, а то бы, ну ты знаешь.
Ну вот нравится, что хотя бы в футболе еще остались какие-то вот, так вот частичка чего-то настоящего. Да. Но, в общем, Уэльс прошел дальше. Теперь давайте пробежимся быстренько по новостям. У нас их достаточно много, они практически все связаны с европейским футболом. Ну, из новостей таких, да, по российскому футболу, что у нас? Спартак там избавляется от футболистов, да, нон-стоп. Кого? Бакаев уже точно ушел. Ну, Ларсен, понятно, что ушел. Там Хендрикс. В общем, у них, да, у них освобождается достаточно много денег на зарплаты.
Посмотрим, но
каким
усиление.
Образом это выльется все в игру. Честно говоря, у меня сомнения. Там вокруг Спартака вообще много историй. Там и Ваноли, и Федун, и Бакаев, и все куда-то уходят. Ждет явно какая-то перестройка Спартак. Очередная перестройка.
Вот именно, сколько можно. Уже вроде бы выиграли титул. Тренер итальянец, дайте ему поработать. Вроде бы Федун там примирился со всеми. И опять какие-то изменения. Ну, дайте чуть-чуть хотя бы время.
Но нет, его не выгоняют, он сам уходит.
Кто?
Ваноли.
Я думал, ты про Федуна.
А, нет, господи, я не...
Слушай, Ваноли говорит...
Федуна-то кто выгонит? Как можно выгнать Федуна?
Нам задают вопрос Тихий, наш слушатель. Подскажите, пожалуйста, Бакаев куда ушел? Пока неизвестно, но он не очень красиво, точнее, Спартак не очень красиво поступил с футболистом, они не продлили с ним контракт, то есть он уходит свободным агентом, покидает родной клуб, за который он хотел продолжать играть, как он говорит.
Я думаю, что для Спартака это будет большая потеря. Она, конечно, неоценимая, но большая. Спартак еще увидит, что хорошего футболиста они, мягко говоря, теряют, которому не смогли до конца найти место на поле.
Ваноли, давай вернемся к тому, о чем разговаривали, он говорит о том, что непонятная ситуация в структуре клуба, соответственно, с Федуном непонятно, что будет, и я не знаю, то есть я приму решение, исходя вот из этого, остаюсь или нет.
Ну, вот в России как будто бы особо больше, очень много команд, которые перестраиваются в очередной раз, которые должны были перестраиваться год назад, и они это делали, и сейчас будут продолжать это делать. Соответственно, у нас перестраивается и ЦСКА. Там непонятно, кто будет все это тренировать, там непонятно, кто будет играть. Перестраивается Спартак, вопросы те же самые. Вопросы к Локомотиву,
тоже
абсолютно то же самое, да. Динамо осталось без главного тренера, непонятно, распродадутся ли они, уйдут ли вот все, ну, в первую очередь Захарян, наверное, да, первый на выход, но я думаю, что он будет, если уходить куда-то, то только в Европу. А это сейчас такая туманная перспектива, мягко говоря. Поэтому, если европейцы никто не придет и не выложит за него денежки, а за ним выстраивалась достаточно длинная очередь, но вот сейчас вряд ли, да.
Сейчас ничего не слышно об этом.
Сейчас ничего не слышно, это правда. Поэтому я думаю, что если не в Европу, то он останется, конечно, играть с Динамо. В остальном его тренер. Да, там у Динамо вопросиков поменьше, там вопрос с тренером есть.
Ну, я думаю, что это очень большой вопрос, потому что иностранные тренеры, как мы знаем, наоборот, уезжали из российской премьер-лиги. На внутреннем рынке немножечко, знаешь, такая сложная ситуация. Сегодня был слух о том, что Курбан Бикич Бердыев покинул пост главного тренера Кайрата. Но я думаю, что Динамо это сейчас не тот клуб, который подпишет его. Были слухи по поводу тульского Арсенала. Посмотрим. Желаем удачи, Курбан Бикич. Уважаем, любим. Все возможно.
Может, опять Спартак.
Слушай, да, все возможно.
Место, может быть, будет
свободно. Значит, свободен у нас Олег Кононов. Его тоже сватали в Арсенал. Ну, то есть, на внутреннем рынке каких-то топ-тренеров, которые могут сейчас возглавить Динамо с теми игроками, которые сейчас есть, ну, практически нету. Ну, мне не приходит никто на ум.
Давайте посмотрим, что у нас происходит в Европе, а именно по трансферным историям. Мы говорили много о том, что мадридский Реал будет перестраиваться определенно точно в этом сезоне, потому что все уже, ну, уже точно надо перестраиваться. Второй раз такое не прокатит, даже учитывая Карло Анчелотти. И вот в качестве подтверждения goal.com сообщает о том, что у мадридского Реала трансферный бюджет превысит 400 миллионов евро. Это много. Это не запредельно, но это много.
Это очень много, но тут большое подспорье. Знаешь, у тебя есть 400 миллионов. Угу. Ты Флорентино Перес.
Да.
Кого ты Хорошо. Будешь покупать?
Вопрос в том, что кого сначала ты сможешь распродать, потому что этот бюджет будет составлен в том числе из игроков, которых распродадут. Там тебе и Бейл, и Иско, и кого-то они еще хотели. Вальехо, Себалес, Йович, Диас, Асенсио. Там прям там большая распродажа.
Но большое количество тех футболистов, которых ты назвал,
да.
Они уходят свободным агентом. Иско, Бейл и так далее.
Да, но зарплаты большие. А вот такие люди, как Йович, Себалес, Асенсио, это распродажа.
Ну, давай честно, кому они сейчас нужны? Особенно Йович, который абсолютно ничего не показал в мадридском
Реале. Я думаю, Флорентино Перес впарит.
Он может, он может, да.
А потом, значит, Садио Мане уходит из Ливерпуля. И, ну, он, по крайней мере, об этом заявляет налево и направо, что все, значит, прощается он с Ливерпулем. Кстати, к слову, да, вот те 400 миллионов пригодятся. Я практически уверен, что мадридский Реал – это его следующая команда.
Знаешь, большие слухи, и я больше верю им, чем твоим предположениям, что Левандовский уходит в Барселону,
а Мане в Баварию. Да, но только другая позиция. Это та самая позиция, которая, в принципе, не помешала бы Реалу Мане закинуть на какой-нибудь из флангов. Ну, понятно, что у них есть Винисиус, угу. Но второй фланг-то он пустой.
Да, но тогда
Азар.
Ну, куда девается Азар?
Нет,
ну
не смеши, ладно. Вот ну, им как слушай, раз Азар и нужен футболист.
Ну, хорошо, а, ну, соответственно, они его будут продавать. Не продадут же они его за 10 миллионов в «Зенит», правильно, или за 20? Конечно же нет, это топ-футболист, за которого были отданы огромные деньги.
Они могут, что его не продадут, он просто останется, еще будет Мане. Азар будет продолжать лечиться и сидеть на банке, есть бургеры, а Мане будет играть в футбол, вот и все.
Ужас.
С Бейлом же так было.
Ужас.
Ничего,
и нормально. И созваниваться с Дембеле и спрашивать, ну как там, с копейкой,
да, удобно? Да, Ливерпуль потихоньку так-то разваливается, потому что Салах не в этом году, но в следующем говорит, что, ну, есть слухи, что он собирается уходить в Барселону уже свободным агентом. Но я думаю, что будет в течение года огромное количество информации о том, что он переподписывает или не переподписывает. Борьба за контракт.
Торгуется, да.
Да, торгуется. Погба уходит из Манчестер Юнайтед, выбирает между Ювентусом, Реалом и ПСЖ. Де Йонг уходит в Манчестер Юнайтед. Ну, в общем, грядет распродажа глобальная на футбольном рынке. Очень интересное будет трансферное окно. Я думаю, что предыдущий год, конечно, переплюнуть будет сложно. Там Месси и Роналду переходили в одно трансферное окно. Но, в принципе, Флорентино Перес точно может удивить. Это была голевая передача, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.